Сергей Вишневский, Аникл, Надуй щеки. Том 3. До сих пор не верится, что мы вот так просто возьмем и провернем вот это все с морковью. Обратился ко мне Чанан. Мы находились сейчас в ангаре, принадлежащем моей фирме, и ходили между установками, которые очищают и шинкуют морковь. Насколько я понял, в корпорации Пака конкретно такого оборудования не производилось, но при этом ему не составило труда найти их для меня. А еще он на этот раз не стал составлять никакие договора. «Ну как просто?» — ответил я Чану. «Не совсем просто, но при этом реализуемо. Иначе у нас было бы только два варианта. Либо продать морковь за бесценок, отчего нам даже не хватило бы денег, чтобы рассчитаться по долгам. Либо пытаться ждать, когда она снова поднимется в цене. Но тут риски были еще больше. Морковь попросту могла бы испортиться». «Ага. Ты, как и обычно, нашел экстравагантный выход из ситуации. Только вот я до сих пор не представляю, как мы все это распродадим. Это же... Я даже не знаю, сколько тут...» «Да, в этом и заключается основная проблема. Но и здесь можно найти выход. Нужно лишь подумать». Мы сделали еще один круг по ангару, а потом направились на улицу. Я собирался пройтись немного вдоль полей, чтобы оценить, как засеяны поля с рисом. «Ты, кстати, пробовал? Я просил тебя оценить наши кимчи по-русски». «Да», — ответил Чан. «Все здорово. Я всю упаковку съел за ужином. Очень непривычно и вкусно. Но лично мое мнение, я бы сделал слегка поострее. Хотя перчинка и так чувствуется». «Ага, надо подумать. У нас еще есть время, чтобы все подготовить, если понадобится. Хотя договориться о поставках необходимо уже сейчас. Возьми несколько пробных коробок. Тебе придется поездить по различным местам. Возможно, по сетевым магазинам и разобраться с этим вопросом. Это будет твоим следующим заданием». «Я понял», — с решительностью ответил Чан, а потом слегка замялся и продолжил уже не так уверенно. «Только, как я и говорил, я даже не представляю, как это сделать». «Хм. Гису, ты не подумай, что я боюсь или сомневаюсь по поводу нашей задумки. Просто не хочу все испортить в самый ответственный момент. Может быть, у тебя есть парочка советов или идей?» «У меня-то есть», — улыбнулся я и внимательно посмотрел на Чана. «Ладно, слушай, что мы можем провернуть. Но сперва назови мне самые крупные сети продуктовых магазинов в нашем городе и их поставщиков». «Самый крупный?» — уточнил он. «Один?» «Нет, мне нужно минимум двое. И обрабатывать мы будем того, кто в последнее время сдает свои позиции на рынке». Чан осмотрел свой костюм, оглянулся на Киена, что сидел в машине, и решительно направился в офис продуктовой торговой сети. Пройдя внутрь, он быстро объяснил охраннику, куда и зачем он идет, а затем направился по коридору в кабинет с табличкой «Отдел по закупкам». Войдя внутрь, он пробежался глазами по большому залу, где стоял гомон от телефонных разговоров, и нашел кабинет директора. «Вы к кому?» — подняла на него глаза от монитора молодая девушка, слишком молодая для серьезной должности. «Скорее всего, стажерка», — кивнул своим мыслям Ан, но вслух произнес. «Я к Югун Хо. Он меня ждет». Девушка нахмурилась, оглядела вид подростка в явно дорогом пиджаке, а затем обернулась на старших товарищей. Те были заняты и увлеченно о чем-то договаривались по телефону, поэтому она пару секунд нервно пыталась найти поддержки, после чего все же указала на дверь директора отдела. «Господин Хо сейчас на месте». «Спасибо», — кивнул Чан и направился к указанной двери. Подойдя к ней, он постучал костяшками, затем сразу открыл. Внутрь он зашел без спросу и сразу расплылся в добродушной улыбке. «Добрый день, господин Хо». Подошел он к столу, за которым сидел полный мужчина с блестящей лысиной и сразу протянул руку. «Я от компании Хигай Рис. Мне нужно уточнить сроки и объем поставок по продукции». Директор закупок нахмурился и оглядел Анну. Дорогой костюм, часы на руке и дорогие начищенные туфли. Затем его взгляд перешел на окно с жалюзи, за которым виднелся офис. «Добрый», — кивнул он и пожал руку. «Уточните, о каком товаре идет речь?» «Кимчи по-русски», — произнес Пак и подал папку собеседнику. «Я присылал вам образцы, презентацию, а также объемы и сроки поставки, которые мы можем потянуть». Югун Хо нахмурился, открыл папку и пробежался глазами по фотографиям и тексту. «Да-да-да, припоминаю», — кивнул он, вчитываясь в текст. То, что он впервые видит эту продукцию, сказать он не осмелился. «Знаете, кимчи только из моркови — это новый продукт, а это значит, что спрос необходимо проверять, проводить маркетинговые исследования, оценивать соответствие цены и спроса. Я вам прислал образцы и сопроводительную документацию неделю назад», — нахмурился Чан, соврав на ходу. «Я думал, что это не займет так много времени». «Да, но у нас тут форс-мажор, со складом и логистическим отделом. Поэтому, думаю, мы возьмем пробную партию. Попробуем выставить на продажу и через недельку вам сообщим». «Недельку», — поджав губы, произнес Чан. Он мельком глянул на часы, затем достал блокнот и спросил. «А пробные партии у вас небольшие. Давайте мы возьмем штук 200 для проверки. Разложим по проходным точкам и посмотрим, какая будет реакция».
200 штук?»
— удивленно переспросил он. «Это несерьезно.
Поймите меня, наша сеть «Осьминожка» пропагандирует традиционный подход. Поэтому мы не можем сразу выводить продукт на прилавок и тем более ставить его на лучшие места. Мы в ответе за качество, поэтому...»
«Динь-ди-линь, динь-ди-линь.
Простите». Виновато улыбнулся Ан и достал телефон. «Секундочку. Алло, Чан? Я позвонил, как ты и просил».
Раздался голос Киена в трубке. «Ты еще долго? Жрать охота».
«Да я понял. Это точная информация?» — спросил Чан, делая удивленное лицо. «Что я хочу жрать? Естественно. Живот урчит и глаз дергается. С тебя рамен».
«Да-да, конечно, но я должен обсудить это с руководством. Вопросы эксклюзивных поставок на коленке не решаются», — продолжил игру Чан перед лицом Югон Хо, который начал все сильнее хмуриться.
«Я сейчас не понял, ты рамен зажал?»
«Нет, что вы, мы обещали подождать неделю, мы ждали. От вас не было сигнала, поэтому мы начали действовать по второму варианту. В конце концов, вы не единственная продуктовая сеть магазинов».
«Так, с тебя рамен и карри вдогонку. И никаких ларьков, понял?» —
послышался возмущенный голос Киен в трубке.
«Да, конечно. Я дам вам знать, как только свяжусь с начальством».
Чан сбросил звонок и посмотрел на сидевшего перед ним директора закупок.
«Простите». «Мангуст?» —
хмуро произнес он название сети конкурентов, глядя на парня.
«Да?
Как вы догадались?»
«Профессиональное чутье», —
буркнул Югон Хо и еще раз посмотрел в папку.
«Скажите, у вас есть полнота власти на подпись документов?»
«Да, конечно. А почему вы...»
«Я предлагаю вам эксклюзивный договор на поставку», — произнес он, уставившись в глаза Чана немигающим взглядом охотника. «Прямо здесь и сейчас. Причем мы дадим немного больше, чем мангуст».
«Не поймите неправильно, но подобные вещи необходимо обсудить с начальством. Я не хочу просто ставить их перед фактом».
«Можете созвониться прямо сейчас», —
произнес мужчина, взял бумажку и взглянул в папку. Увидев там цену предлагаемого кимчи по-русски, он накинул 10% и положил на стол перед Аном листок.
«Это цена, но она действительно только здесь и сейчас».
Чан надул щеки, секунд 10 держал, глядя на ценник, а потом выдохнул и посмотрел на Югон Хо.
«Хорошо, я позвоню и постараюсь уточнить. Если да, то да. Если нет, извините».
Мангуст первым включился в работу. Чан нашел контакт Гису и нажал кнопку вызова. Спустя 5 гудков он услышал раздраженный голос Хигай.
«Слушай, ты, люди так не гнутся. И трахать людей дайконом, насаженным на швабру, это чересчур».
«Господин Хигай, это Чан», — произнес парень, поджав губы.
«А это ты? Прости, я думал, это мои программисты».
Растерялся Ан, попытавшись связать дайкон на швабре и программистов.
«Я сейчас в розничной продуктовой сети «Осьминожка». Тут поступило предложение на эксклюзивную поставку нашего кимчи по-русски.
Цена?
Хорошая, но при условии, что договор будет подписан здесь и сейчас.
Я не рискнул на себя брать ответственность, тем более, что сеть «Мангуст» уже приняла наше предложение. Тоже с эксклюзивным договором.
«Ты все-таки провернул мою идею», — хмыкнул Гису.
«Сейчас отнеси телефон от уха так, чтобы он слышал. Я буду орать». Чан не успел отстранить от уха телефон,
а голос из трубки уже ударил по ушам. «Твою мать! Прежде чем идти к людям, что топчутся на месте неделю, надо выслушать тех, кто отработал нормально. Кто теперь будет объясняться с мангустом, я?» «Нет, господин Хигай, я. Заткнись! Я не хочу слушать оправданий!» «Господин», — начал было Чан, но звонок уже завершился. Парень хмуро взглянул на директора закупок.
«Жесткий он у вас».
«У него не забалуешь», — кивнул Чан, поправляя галстук.
«Это можно считать как согласие?»
«Да, но вы же понимаете, что мне придется решать вопрос с мангустом», сморщившись, как от зубной боли, произнес Сан.
«О, я вас прекрасно понимаю».
Закивал Югон Хо, открыл ящик стола и достал оттуда пачку купюр. Взяв конверт, он отложил в него примерно треть, после чего положил его на стол перед Чаном.
«Здесь отличные слова, чтобы объяснить ситуацию нашим конкурентам».
Чан взял в руки конверт, заглянул внутрь и убрал его в пиджак.
«Да, думаю, это заметно улучшит мой лексикон. Я смогу подобрать слова», — кивнул парень. «Тогда одну секундочку, я подготовлю договор», — расплылся в улыбке Югон Хо.
Чан протянул несколько купюр к иену, что остановил своего дома.
«Это что?» — спросил он, глядя на деньги.
«Это за помощь», — пожал плечами Чан. «Не парься, ты позвонил вовремя. Все вышло идеально». Гонщик покосился на деньги, затем на Ана и кивнул, забирая деньги.
«Ты сказал ровно через 7 минут, я ей позвонил через 7 минут». «Вот за это и деньги», — кивнул Чан, выходя из машины. «Все бы мне столько платили за звонок с требованием рамана и карри», — хохотнул парень и махнул рукой Чану. «Давай звони, если еще надо будет позвонить».
«Ага, обязательно», — махнул ему в ответ Чан. Парень спокойно прошел к дому, вошел внутрь, не забыв кивнуть охране, а затем остановился посреди холла. Он расправил плечи, глубоко вздохнул и, вскинув кулак над головой, процедил сквозь зубы. «Yes». В этот момент случилось две вещи. Первое, из внутреннего кармана пиджака выпал конверт с деньгами, из-за чего по полу разлетелись купюры. Вторая, на лестнице, ведущей в спальные комнаты, показался старший брат Чана.
«Это что?»
Хмыкнул он, застав младшего брата в странной позе и с деньгами под ногами.
«Ты трахнул старуху, и она заплатила тебе за это из жалости?»
Победное и счастливое лицо Чана тут же улетучилось. Он молча присел и принялся собирать деньги в конверт.
«Слушай, не увлекайся этим слишком сильно. От тебя захотят иметь детей. А если ты будешь постоянно с морщинистыми старухами, то на жену потом может и не...»
«Заткнись, пожалуйста», произнес Ан, сложив деньги в конверт.
«Я честно долго пытался понять, что случилось. Ведь раньше в детстве мы нормально играли. Ты был обычным парнем на 2 года старше меня. И тут сразу бац, и как случилось что-то».
«О чем ты?»
«Когда и, главное, почему ты стал мудаком?» Убирая конверт в пиджак, спросил Чан.
«Следи за языком, отброс», — спокойно произнес Киен. «Ты понимаешь, что говоришь с будущим главой семьи?»
«Конечно. Говорю с человеком, что ничего в своей жизни еще не сделал. Ты не провел ни одной сделки. Не закончил колледж. Ты даже пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то доказать, что ты достоин дела нашей семьи.
Вся твоя заслуга лишь в том, что сперматозоид, выпущенный отцом, добрался до яйцеклетки первым. Все, Киен. Это все твои заслуги и преимущества.
Когда я стану главой, первое, что я сделаю, уберу малейшее упоминание о тебе из этого дома и нашей семьи.
И самое сложное, что ты делал в жизни, — продолжил Чан, — это самоутверждался за счет младшего брата. В этот момент послышались шаги, из кабинета вышел глава семьи Ан.
«Чан, ты где был?» — проговорил Гвон Ан. «Дела были по школе», — спокойно ответил младший сын, спокойно держа ледяной взгляд старшего брата. «Пройди в кабинет, кое-что надо обсудить».
Вернулся в кабинет глава семьи, оставив дверь приоткрытой. Чан спокойно направился за ним, подняв руку и показав старшему брату большой палец. Смотреть на его реакцию он не стал. Ему было достаточно гневного сопения.
«Чан, у нас небольшие изменения», — произнес отец, усаживаясь в свое кресло. «Ко мне дошли новости, что нарисовались китайцы, которые настойчиво хотят влезть в наш семейный бизнес. На торги их никто не пустит, понятное дело, но они не дураки.